Глава вторая. Самолет набрал высоту, о чем сообщила погасшая надпись «Пристегните ремни».
«Каек по делам?»
— взъерошенный мужчина в соседнем кресле смотрел с интересом.
«Или на кинофестиваль?»
«А вы на кинофестиваль?» — уклонилась Александра от ответа.
«Ну да, пригласили в жюри»,
— небрежно сказал он и поднял руку, подзывая стюардессу.
«Будете сок или...» — глянул вопросительно.
«Или не буду», — улыбнулась Александра. «Воду без газа принесите, пожалуйста», — попросила она стюардессу.
«А мне коньяк»,
— дополнил заказ мужчина. «Режиссерский чай», — продемонстрировала Александра знание специальной терминологии, вспомнив, как Вадик однажды затащил ее на съемочную площадку, где его приятель снимал очередную серию бесконечного телевизионного фильма со стрельбой, кетчупно-красной кровью жертв и кукольными страстями уставших играть самих себя актеров, обреченных телевидением на популярность.
«Мотор!» — небрежно командовал режиссер. «Мотор!» — вторил ему крупнотелый помощник, грезивший самостоятельностью и оттого неутомимо отрабатывающий настоящий режиссерский голос.
Потом они оба приникали к экрану монитора, на котором разворачивалось действо, призванное скрасить досуг впечатлительных домохозяек.
«Снято!» — устал и небрежно командовал режиссер после очередного дубля. «Снято!» — бодро вторил ему помощник, гордясь сопричастностью к волшебной магии, принесенной паровозом Люмьера. «А не выпить ли нам по чашечке режиссерского чая?» — глубокомысленно вопрошал режиссер, со значением глядя на администраторшу.
Та суетливо исчезала в районе гримерки, а потом появлялась с чайничком и чашками, которые немедленно наполнялись пахучей жидкостью, призванной восстановить иссякающие творческие силы.
«Режиссерский чай!» — восторгался помощник, жадно припадая к чашке с коньяком
и, видимо, представляя тот прекрасный день, когда и он сам сможет вот так, пренебрежительно поглядывая в сценарий, навязанный придурком-продюсером, ничего не понимающим в настоящем творческом процессе, но которого все же приходится терпеть вместе с вечно недовольным сценаристом, сидеть в кресле перед монитором, передвигая командами и жестами людей, аппаратуру и события, а в паузах между съемками трахать глупых девчонок, мечтающих сняться в кино.
«Откуда знание тонкости съемочного процесса?» — живо поинтересовался попутчик.
«Особенности профессии», — туманно ответила Александра.
«Позвольте представиться», — спохватился тот. «Максимилиан
Волошин?» — с улыбкой поинтересовалась она.
«Нет, кинокритик», —
рассмеялся он, протягивая визитную карточку, извлеченную из портмоне. «Александра, врач, психиатр», — добавила она, решив сразу расставить точки над «и».
«Никогда бы не подумал, что бывают такие психиатры!» — заулыбался попутчик, разглядывая ее с нескрываемым восхищением.
«Вы меня на работе не видели?» — небрежно бросила она.
«Готов прямо сейчас?» — он сделал паузу. «Продемонстрировать свою психическую несостоятельность и в лечебницу? При условии, конечно, что лечащим врачом будете именно вы».
«Сначала надо диагноз поставить», — усмехнулась Александра. «А то вдруг вы на себя наговариваете».
«Так ставьте же скорее», — весело сказал Максимилиан, принимая у стюардессы заказанные напитки и протягивая воду Александре. «Задавайте же свои психологические вопросы», — он выжидательно уставился на попутчицу.
«Ну, и когда же у нас снова будет хорошее кино?» Сделав строгое лицо, спросила Александра и отпила глоток воды со скрытой усмешкой, наблюдая за выражением лица Максимилиана, который явно не ожидал такого поворота беседы. «С психологизмом, чувствами, страстями, полутонами, искренней и талантливой игрой актеров, фразами, в которые хочется вслушиваться, с послевкусием и желанием посмотреть еще раз? Когда перестанем американскую жвачку пережевывать? Или перевелись на Руси кинобогатыри?» Она насмешливо глянула на попутчика.
«А кому-нибудь, кроме вас, меня и еще небольшой группы зрителей, сегодня нужно такое кино?» Чуть помедлив спросил тот. «Ваше здоровье», — пригубил коньяк. «Российский зритель за последние годы настолько оболванен, что размышлять, а уж тем более сопереживать, не желает. Ищет острых ощущений, спецэффектов и компьютерной графики. Целое поколение уже выросло на американском киношном фастфуде. Забежал, проглотил, побежал дальше. Вроде бы перекусил, а тяжесть на желудке быстро пройдет. Он отпил еще коньяка. Хотя, без всякого сомнения, у американцев есть талантливые фильмы, заставляющие зрителя рефлексировать, задевающие тонкие струны души, но...
«С этим я не спорю», — Александра упрямо наклонила голову. «Вопрос в том, почему мы в кино и на телевидении все время пытаемся подражать и копировать не самое лучшее. Повсюду эрзац. Старательно подменяем искренние чувства животными инстинктами и рефлексами, великолепный русский язык новоязом, а оболваненные подростки жуют попкорн, запивают колы, смотрят на экран и думают: «Блин, он такой же, как я, и говорит так же, значит, я правильный», и уверена, что настоящая дружба — это как в бандитской бригаде, а друзья — это братва. Почему развращаем наших девочек, непрерывно показывая и называя светскими львицами тех, кого раньше всегда называли, она помедлила, подбирая слова, шлюхами и шалавами? Это все умышленно или от собственной пустоты?
По поводу шлюх и шалав могу вам сказать, сударня, одно словечко подкинуть, которое моя бабушка покойная еще с дореволюционных времен сохранила. Распутных девок знаете, как тогда называли?
«И как же?»
«Горизонталки».
«Спасибо, запомню», — кивнула Александра.
«А по поводу подражания и копирования худшего в наших СМИ скажу так. Это война, которую мы, к сожалению, проигрываем, потому что играем по чужому плану».
Александра вопросительно посмотрела на него.
«Война смыслов», — пояснил Максимилиан. «Раз невозможно победить Россию военными средствами и затруднительно подчинить экономическими, особенно при высоких ценах на нефть и газ, главным оружием американцев становится навязывание смыслов в собственной трактовке, то есть уподобление противника себе».
«Ну да, есть такой прием нейролингвистического программирования», — согласилась она. «Если хочешь завоевать расположение и доверие собеседника, подстраивайся, повторяя его жесты и слова, становись похожим на него».
«А здесь ровно наоборот», — продолжил Максимилиан. «Не подстройка, а навязывание русскому народу собственных ценностей, модели поведения, символов, жестов, мимики, оборотов речи, внедрение новояза, как вы верно подметили. И все это, товарищи, при помощи средств массовой информации, в том числе кинематографа, как важнейшего из искусств». Последние слова он сказал слегка картавя, подражая интонациям и жестикуляции вождя мировой революции. К счастью, ногами на кресло, как на башню броневика, залезать не стал. Александра рассмеялась. «Подстраховывается большая часть нашей так называемой властной и денежной элиты», — продолжал Максимилиан, «в неудержимом желании понравиться и выглядеть на Западе своими на случай бегства».
«Без сомнения, знаки, образы и символы для разных людей могут иметь разное значение и восприниматься ими по-разному», — сказала она, и, зябко поежившись, отвернула в сторону сопла воздухопритока. «Для китайца крест — это просто пересечение двух палок, а для христианина символы инь-ян — всего лишь завитушки на черно-белом фоне».
«До тех пор, пока у нас есть общие, одинаково понимаемые и принимаемые смыслы, мы способны к национальной самоидентификации. Пока есть эта идентичность, есть русский народ и армия. Но когда уходят одни смыслы, на их место неизбежно приходят другие. Или их приносят извне, как к нам в Россию, и тогда происходит подмена на разных уровнях. Возьмите, к примеру, слово «любовь», — посмотрел с лукавинкой в глазах.
«И что же такое любовь?» — с интересом взглянула на него Александра. «Неужели сможете дать определение?»
«Любовь — это то, о чем я собирался с вами говорить, когда увидел в Шереметьевском ВИПе, и особенно потом, когда оказался здесь, в соседнем кресле», — заулыбался он.
«Насмотрелись в юности фильмов про Эммануэль?» — хмыкнула Александра.
«Это вы про ту сцену в самолете?» — оживился он. «Так это же не любовь, а секс. Примитивный уровень физического тела — просто похоть».
«Перестаньте, Максимилиан, я серьезная», — нахмурилась она.
«И я серьезно. О подмене смыслов. Американская «to make love» — это что, по-вашему, любить?»
Александра промолчала.
«Вот именно, заниматься любовью», — ответил он сам. «То есть трахаться на животном уровне. Да и в любовь, кстати, они не взлетают, а падают. Вспомните «to fall in love».
«Куда ж денешься от инстинктов тела и играющих гормонов?» — примирительно сказала она.
«А брак по расчету разве любовь?» — продолжил Максимилиан.
«Нет, не любовь. Договорные отношения», — согласилась она. «Для меня любовь находится в поле романтизма, там, где стихи, романсы и одухотворенность».
«Значит, на уровне души», — уточнил он. «А еще выше — дух. Там готовность к самопожертвованию ради любимого человека. Ведь так?»
«Пожалуй, так, если пользоваться религиозной терминологией».
«А научной терминологией любовь не объяснит, сколько ни старайся. В русском языке смысл слова «любовь» всегда находился на уровнях души и духа, а не инстинктов и ментальности. А нам изо всех сил внушают, что любовь — это секс, то есть удовлетворение похоти и расчет на случай раздела имущества при разводе».
«Вам мясо или рыбу?» — подошла к нему стюардесса с любезной улыбкой. «Рыбу», — сказала Александра.
«А мне мясо и еще коньяку», — распорядился Максимилиан, протягивая стюардессе пустой бокал. «И подмена происходит сейчас на всех уровнях», — продолжил он разговор. «Западные торговые марки, знаки и логотипы повсюду. Рекламный новояз, когда нам предлагают сникерснуть или выпить пиво из позитивной светлой бутылки. Опрокидывающие русское понимание нравственности и чести модели поведения, когда актеришка, нацепивший форму русского офицера, снимает с шеи своей дамы ожерелье и отдает за пиво. Или известный кинорежиссер, который уверенно вещает с того же телеэкрана, что государственная власть — это вертикальная часть креста, а культура — горизонтальная, перевернутая система координат. Все смешалось в головах».
«Ну так это он вертикаль власти, наверное, имел в виду», — заметила Александра.
«Власть всегда пирамида. Их кресту отношения не имеет». Максимилиан откинулся на спинку, давая возможность стюардессе вытащить столики из подлокотников и накрыть их салфетками. «А вот когда русский народ уподобится», — продолжил он, снова повернувшись к Александре, «и станет воспринимать чужой менталитет и культуру как собственную, его станет легко победить. Уподобленные не будут сопротивляться. Как можно воевать против ценностей, принимаемых как свои, то есть против собственного «я»?»
«И что, никто этого не понимает? Невероятно!» — воскликнула Александра, покручивая в ладонях бокал с водой.
«Бросьте!» — Максимилиан махнул рукой. «Большинство наших СМИ давно уж по содержанию желтые, по форме голубые, а по отношению к власти пушистые. Изредка прорывается что-то светлое, но и то скорее по недосмотру. Их хозяев и руководителей первых же и отравили чужими символами в виде зеленых дензнаков и сделали первыми уподобленными. Уподобленность давно стала неотъемлемой частью их внутренней природы. Телом они вроде бы в России, но квартиры и дома по велению расчетливого разума и зову переродившейся души покупают в Америке и Европе. А потом, они начали старательно клонировать себе подобных на низших уровнях шкалы человеческих ценностей, там, где соблазны тела и расчет, чтобы легче было манипулировать и превращать людей в стадо. К тому же человека легче опустить в порок и примитивизм, чем поднять до души и уж тем более до духа. Поэтому наши СМИ не ищут трудных путей, — усмехнулся он. Зачем париться? Приобретение духовных ценностей требует работы, которая длится всю жизнь. К тому же, если гомо сапиенс духовен, превратить его в болванчика весьма затруднительно. Потому и государству такие СМИ ко двору, — грустно констатировал он. Именно поэтому товарищи целенаправленное отключение души и духа у русского народа является архиважной политической задачей, — снова прокартавил он голосом еще недавно такого вечно живого вождя мирового пролетариата. «Главный вопрос», — Максимилиан снова стал серьезным, — «кто и как трактует смыслы? Свобода слова, равенство, братство, справедливость и демократия по форме великолепны, но смыслом их наполняют те, кто сильнее и успешнее».
«В советские времена таких, как вы, «Диссидентами называли», — с усмешкой заметила Александра.
«Ну, какой ж я диссидент?» — делано засмущался Максимилиан. «Я простой русский кинокритик, в душе нескромно считающий себя не только интеллектуалом, но и интеллигентом». Он снова откинулся на спинку кресла, давая возможность стюардессе поставить на столике квадратные стеклянные тарелки с едой. «Должен сказать, подача в Аэрофлоте стала прекрасная», — отметил он, разглядывая ломтики семги, разложенные на нарядных листьях салата, в обрамлении долек тонко нарезанного лимона, крохотных помидоров черри и розочки из сливочного масла. «А, в общем, дорогая Александра, замечу, что разговор, затеянный нами, не способствует улучшению аппетита. Скажу в заключение только то, что их наши СМИ получение, — он сделал многозначительную паузу, — усиленно формирует для русского народа цель — получение денег любыми средствами, идеал в виде гламурной жизни, и исподволь обеляют почти все смертные грехи, чтобы люди не стеснялись тратить бабки на наслаждение и комфорт. Усиленно вбивают в головы американскую формулу «счастье — это неограниченное потребление». «Ваше здоровье!» — приподнял бокал с коньяком.
«А что такое счастье, по-вашему?» — немедленно поинтересовалась Александра.
«Скажу так», — Максимилиан задумался. «Счастье у каждого свое, как и правда. Зависит от внутренней шкалы ценностей или степени испорченности. Для меня счастье — это свобода и востребованность творчества. Приятного аппетита, приятная собеседница!» Он взял в руки вилку и нож.
«Фильм посмотреть не желаете?» После еды к ним подошла стюардесса с подносом, на котором были разложены упакованные в пластиковые пакеты наушники. «Нет!» — в один голос воскликнули Александра и Максимилиан. «Вы почему сказали «нет»?» — спросила она, когда стюардесса отошла.
«Потому что еще насмотрюсь до тошноты на кинофестивале. А вы?»
«Не хочу становиться уподобленной». — улыбнулась она.
— О, не берите в голову. Максимилиан тоже заулыбался. — Если у вас с духовностью и здравым смыслом все в порядке, уподобленным вас не пробить.
Уже спускаясь по трапу самолета на летное поле Каирского аэропорта, Александра повернулась к попутчику. — Приятно было познакомиться с вами, Максимилиан. — Но должна вас огорчить. Экзамен на госпитализацию вы не выдержали. Продолжайте лечиться амбулаторно.
«И что ж, никаких шансов?» — вопросительно глянул он.
«Может быть, когда-нибудь, в будущем», — решила она все-таки дать надежду, «при появлении более ярко выраженных симптомов».
«Телефончик дадите на всякий случай? Ну, если там...» — он указал рукой вверх. «Вдруг опять охоту на диссидентов объявят. Тогда я только к вам буду проситься».
Passengers for flight JA251 to Tokyo, please go to gate 38.
Главу российского представительства Александра вычислила сразу. Тот стоял в зале прилета Каирского международного аэропорта, перекладывая букет цветов с руки на руку. Его глаза цвета египетского неба оттенялись синей рубашкой с коротким рукавом и оттого казались еще более голубыми. Он радостно, как со старой знакомой, поздоровался с ней и вручил букет цветов, похожих на головки экзотических птиц. Ей показалось даже, что встречающий был готов ее расцеловать, и только из соображений этикета перенес реализацию порыва на другой случай. «Вероятно, день проводов», — предположила она, заметив по едва уловимой тени светлой грусти, пробежавшей по лицу Ивана Фомича, что она, длинноногая красотка, способная испугать любого здравомыслящего мужчину названием своей профессии, оправдала его худшие ожидания. В смысле возможных проблем и головной боли, которую может привнести молодая одинокая женщина в спокойную жизнь зарубежного представительства. Ее догадки подтвердились, потому что, пока они ехали в машине по полупустым улицам ночного Каира, Иван Фомич так убедительно рассказывал про радость, овладевшую буквально всеми русскими обитателями дома в связи с ее приездом, что она поняла, отношения с ними придется выстраивать.
—
Предоставленная квартира на последнем 12-м этаже ей понравилась. Хотя кухня и напоминала просторный бельевой шкаф, зато там все было под рукой, в буквальном смысле слова. Кроме холодильника, который на кухне не уместился, и потому стоял в похожей на пенал гостиной рядом с диваном, журнальным столиком и двумя креслами. Украшением жилья, без сомнения, была кровать размером с поле для мини-футбола, на которой без труда смогла бы устроиться на ночлег средняя таджикская семья. Рядом с кроватью приютились раскладной столик и платяной шкаф, дверцы которого, как сразу выяснилось, можно было открыть, только сложив столик. Провозившись с вещами, которые нужно было привести в порядок и разложить по местам, Александра решила дотянуть до утра, памятуя об обещании Ивана Фомича компенсировать недостаточный размер жилплощади незабываемым видом из окна. В ожидании рассвета она, завернувшись в одеяло, устроилась в кресле на лоджии, которая, к счастью, превосходила по размерам даже кровать. Хотя глаза уже слипались, она все же решила дотерпеть. Первыми в городе проснулись минареты. Негромкими голосами муэдзинов, тактично напомнив, что скоро рассвет. Вскоре небо на востоке стало светлеть, закрашивая розовой кистью неяркие звезды, еле различимые в огнях огромного города. Птичий гомон стал громче. Сквозь исчезающую дымку постепенно проступил Нил, величественный и неторопливый. Вдруг, всколыхнув предрассветную тишину, один за другим снова протяжно запели муэдзины, призывая через громкоговорители правоверных мусульман к утренней молитве. И вот, наконец, край солнечного диска разорвал линию горизонта и брызнул во все стороны животворными лучами, которые разлетелись по небу, реке и городу, высветили пирамиды, издали похожие на песочные кулички, построенные шаловливой рукой небесного ребенка, пронзили стекла домов и вмиг разукрасили пыльные листья деревьев и пальм. Показалось, город зевнул, блаженно потянулся и проснулся, отчего все вокруг дрогнуло и начало двигаться вместе с солнцем. Стали слышнее шумы, гудки машин, которые лениво и беззлобно переговаривались между собой. Гуще и сочнее запах свежеиспеченного хлеба и пряные ароматы, обволакивающие таинственным многовековым дыханием Востока. Александра смотрела, как завороженная. Иван Фомич не обманул. Зрелище потрясало. Она даже почувствовала желание вытянуть руки ладонями вперед навстречу солнцу, но удержалась. «Эй, девушка, не погружайтесь в среду слишком быстро. Кессонная болезнь — враг ныряльщиков», — сдержала она себя, ухватившись за поручни кресла. И через несколько минут решительно отправилась спать. Александре снились пчелы. Много полосатых пчел, целый рой. Сбившись в кучу, насекомые деловито жужжали, не обращая внимания на море цветов, изнемогавших под тяжестью готового к сбору душистого нектара. Пчелы были очень заняты. Под руководством пчелы-бригадира с лысой, будто натертой воском головой, пытались поднять что-то из травы. «Ключ?» — мелькнула догадка. «От шкатулки!» Ключ был огромным и не хотел подниматься. Пчелы жужжали все громче, невыносимо громко. Не открывая глаз, Александра протянула руку, чтобы помочь. Нащупала гладкую поверхность ключа, подняла, жужжание прекратилось. «Александра Юрьевна, с добрым утром!» — голос Ивана Фомича в телефонной трубке был бодр и энергичен. Она приоткрыла глаза и, покосившись на часы, неуверенно кивнула невидимому собеседнику. «Как спалось?» — поинтересовался тот, источая неуместный утренний оптимизм. Александре очень хотелось ответить правдиво, но она благоразумно передумала, отделавшись неопределенным мычанием.
«У меня через полчаса будет одна милая дама», — радостно сообщил Иван Фомич. «Она с большой радостью покажет вам, где здесь у нас можно купить продукты. Приходите!» — тоном, не терпящим возражений, предложил он и положил трубку.
Спустя полчаса сомнамбулическое существо, другого определения своему состоянию она не нашла, почти на ощупь добралось до двери кабинета варвара на третьем этаже. Лучшего имени беспокойному хозяину в этот утренний час она подобрать тоже не смогла. Дверь открылась прямо перед ней, словно кто-то караулил гостью у входа с другой стороны.
«Ну, вот вы где!»
— чуть нараспев, расплывшись в улыбке, воскликнул Иван Фомич, оглядывая ее с головы до ног. А может, наоборот, с ног до головы. Александре было не до психологических наблюдений. Она еще спала.
«А я уже хотел за вами посылать!» — в голосе хозяина кабинета послышались строгие нотки.
«Иван Фомич, вы едете в посольство?» В комнату без стука заглянула миловидная женщина лет 25, без тени косметики на лице. Судя по любопытному взгляду, тоже хотела поучаствовать в утреннем осмотре вновь прибывшей.
«Нет-нет, я не еду!» — отмахнулся тот. «Вот, Александра, знакомьтесь, это Анфиса!» — указал рукой в сторону милой дамы, которая, видимо, и должна была ознакомить гостью с продовольственной стороной каирского быта.
За низким столиком, распрямив спину и застыв, будто кобра, готовая к укусу, расположилась женщина неопределенного возраста, в диапазоне от 35 до 50, решила Александра, с маленькими злыми глазками, с жиденькими волосами, стянутыми в тугой пучок, и мелкими кривыми зубками, обнажившимися то ли в улыбке, то ли в оскале. Привычная попытка найти в облике новой знакомой что-нибудь положительное оказалась безуспешной, разве что прямая спина, ну, очень прямая.
«Анфиса тоже рада!»
Иван Фомич нарочито выделил слово «рада» и выразительно посмотрел в сторону кобры.
«Что вы к нам приехали? И с удовольствием...»
Слово «удовольствие» тоже было выделено.
«Покажет, где рядом можно купить самое необходимое. Поделится опытом, так сказать, в качестве гида. Да, Анфиса?»
В его голосе прозвучали жесткие нотки. Кобра ничего не ответила, молча разглядывая гостью. В ее глазах был один вопрос: «Какого черта ты сюда приперлась?» И одно предупреждение: «Здесь занято, занято!» «Здравствуйте, Анфиса!» — окончательно проснулась Александра. «Я тоже рада с вами познакомиться. Очень!» — добавила она на всякий случай. Кобра неопределенно повела головой. Ну что ж, Александра начала излучать энергию добра и неиссякаемый оптимизм. «Не будем терять времени!» Анфиса, не говоря ни слова, поднялась с места и направилась к двери. В лифте они ехали молча. На улицу вышли тоже молча. Шли быстро. Александра едва поспевала за прямой спиной, украшенной тяжелым задом в джинсовых брюках в обтяжку, каждое движение которого показывало, что секс — выдумка легкомысленных девиц, таких как Александра, и похотливых мужиков, таких как... Кандидата на это звание зад назвать не решился. «Надо бы развернуть судьбу к себе другим местом», — вдруг развеселилась Александра. «Разрядить атмосферу. Уж больно утро солнечное. В такое утро хочется улыбаться и дружить. Она и попыталась завязать разговор о погоде, но кобра взглядом через плечо, как бейсбольной битой, отбила все попытки и, не проронив ни слова, довела гостью до супермаркета.
«Сэр!» — наконец заговорила она, проходя мимо прилавка с сырами. «Мясо!» — ткнула пальцем в лотки. «Хлеб!» — бросила на ходу, виртуозно справляясь с задачей гида по неволе.
«Конфеты!» — включившись в процесс, опередила ее гостья у следующего прилавка.
Кобра недовольно кивнула.
«Молоко!»
— с видом человека, сделавшего важное открытие, сообщила Александра. Проводница резанула ее мрачным взглядом.
«А это яблоки!» — всплеснула руками Александра, делая одно открытие за другим. «Я, кстати, обожаю варенье из райских яблочек. Такая редкость сейчас!» — решила поделиться вкусовыми пристрастиями.
Молнии, сверкнувшие в глазах Анфисы, ясно дали понять, что та предпочитает яблочки адские.
«А вот и рыба!» — восторженно воскликнула Александра у следующего прилавка.
Анфиса, видимо, задохнувшись от переполнивших ее чувств, как учитель, вдруг осознавший, что бывший ученик, в прошлом второгодник, двоечник и прогульщик, открыл новый вселенский закон и получил Нобелевскую премию, и не в силах более скрывать охватившую ее по этому поводу радость, сошла с маршрута совместной прогулки, прошипев на прощание что-то похожее на «штучка заезжая».
Обратно Александра возвращалась не спеша, с удовольствием вдыхая наполненный пряными ароматами теплый воздух Каира и с улыбкой наблюдая оживленный сумбур и беспорядочное движение машин и пешеходов, никак не связанная с переключением светофоров, которые ничего здесь не регулировали, а просто жили самостоятельной трехцветной жизнью.
Правила движения не соблюдал никто, и не потому, что их не было, а потому, что не соблюдать было гораздо веселее. Каждый шел и ехал, как хотел, непредсказуемо поворачивал и останавливался, добродушно прощая ошибки других и не сомневаясь в прощении собственных. Казалось, щедрое солнце подарило жителям города кончики своих ресниц, и оттого их глаза светились восторгом, особенно при взгляде на нее. Хотя кофточка и юбка на ней были самые обычные, из московского бутика кузиного приятеля. Обойдя повозку с печеным картофелем, она замедлила шаг, увидев забавную сценку. Пожилой араб, колоритный даже в серой голубее, предлагал прохожим еду. Наверное, тот самый знаменитый египетский фуль, блюдо из бобов, а может, из гороха. Точно она не помнила, потому что путеводитель перед поездкой едва успела пролистать. Мужчины-прохожие, которые не смогли устоять перед искушением перекусить, с аппетитом уплетали светло-коричневую густую массу из разовых прозрачных мисочек, избрав в качестве обеденных столов и стульев капоты и багажники припаркованных рядом машин, владельцы которых совершенно очевидно не были против. Во всяком случае, с монтировкой или бейсбольной битой в руках никто рядом не бегал. У входа в фойе дома она снова улыбнулась. Худенький арабский юноша, сидя на корточках, самозабвенно пел песню. Сам для себя. Слов она не понимала, но было очевидно, что песня о чем-то хорошем. Она подошла к лифту и нажала кнопку вызова.
«Александра Юрьевна, очень приятно!» — голос за спиной заставил обернуться. «Мы вас ждали. Я Стелла Петровна, жена Ивана Фомича». «Очень рада», — ответила Александра, вглядываясь в собеседницу и пытаясь интуитивно понять, какие сюрпризы готовит знакомство. Напряжение не возникло. Перед ней стояла пожилая русоволосая женщина с будто выцветшими от тайных слез глазами и милой усталой полуулыбкой. «Присядем?» — предложила новая знакомая, указывая в сторону внутреннего дворика. Они прошли сквозь фойе в придомовой оазис с зеленым газоном, цветочными клумбами, апельсиновыми деревьями, фонтаном, щедро дарившим утреннюю свежесть весело чирикающим воробьям, небольшим плавательным бассейном, манившим прохладой прозрачной воды, и устроились на плетеных стульях возле пластикового столика. «Хорошо, что вы приехали», — Стелла Петровна печально улыбнулась. «Я рада, что хоть с кем-то можно будет поговорить. Здесь такой народ», — она удрученно покачала головой, — «такой уровень. Мука. Просто мука. Никому ни до чего нет дела. Сплошная серость. Многие даже в церковь не ходят», — скорбно сообщила она. Александра сочувственно кивнула. «А у нас прекрасный батюшка в храме Дмитрия Солунского. Светлый, добрый человек. А женщины...» Александра чуть напряглась. Ее абсолютно не интересовала женская коммунальная загранкухня. Стелла Петровна, видимо, почувствовала это и умело перевела разговор на другую тему. Они немного поговорили еще об арабах, которые, конечно же, почти все тупые, о невыносимой погоде без настоящей снежной и морозной русской зимы, о московском начальстве, которое не учитывает местные условия и заставляет прыгать через голову. Наконец дошли до главного — мужчин. Александра благоразумно заявила, что в личной жизни у нее все в порядке, и приехала она ненадолго собирать материалы для докторской диссертации. В свою очередь Стелла Петровна с улыбкой матери, прощающей любые проказы любимого чада, поведала, что ей с мужем повезло, потому что с ним не соскучишься. «Сегодня, кстати, у нас праздник, Курбан-Байрам», — сообщила она, — «жертвоприношение. Барана будут резать. Приходите». «Барана резать?» — улыбнувшись, уточнила Александра. «Зачем же резать?» — недоуменно пожала плечами собеседница. «Вечером мясо приготовят и принесут, а мы собираемся нашим узким кругом. Придете?» «Так вроде праздник жертвоприношения у мусульман еще весной был. Хадж закончился, и столбы дьявола в Мекке семью камнями уже давно забросали», — блеснула эрудиция Александра. «А-а-а!» — Стелла Петровна махнула рукой. «Тот праздник просто Байрам назывался. А у нас тут раз в месяц свой собственный Курбан-Байрам для сплочения коллектива. Мангал один, поэтому все недели по организациям жильцов расписаны. Сегодня наша очередь». «Гадать по внутренностям будем?» — весело поинтересовалась Александра. Стелла Петровна удивленно подняла брови. «Как в Древнем Риме», — уточнила гостья. «Зачем же гадать? Мы же не язычники, а православные. Кушать будем».
Доктор уже в Каире. Надо, чтобы наш общий знакомый ее посмотрел. Его мнение важно.
Курсор на экране ноутбука перескочил к окошку с командой «Отправить».
Неутомимый электронный почтальон, подхватив письмо, стремительно умчался в просторы всемирной паутины. Каир постепенно оживал после предписанного климатом и традициями послеобеденного отдыха. Солнечный диск неторопливо скатывался по крышам многоэтажек на западный берег к пирамидам, унося с собой дневную дрему и негу. Александра вышла на улицу и огляделась по сторонам в поисках такси. Нужно было торопиться. Иван Фомич сдержал обещание и только что договорился о ее встрече с высокопоставленным чиновником Министерства здравоохранения, который согласился ее принять в конце рабочего дня. Опаздывать она не любила. Впрочем, на встрече никогда и не опаздывала, за исключением свиданий в юности. Да и туда не опаздывала, а приходила заранее и издалека смотрела, пришел или не пришел ухажер, чтобы решить по настроению, подходить или не подходить. Мальчишки всегда приходили, но она подходила не всегда. А на деловые встречи не опаздывала не только потому, что ценила чужое время. Просто ей казалось унизительным извиняться за опоздание. Ведь извиниться — значит попросить прощения в самом начале разговора, а значит отдать инициативу
и заведомо поставить себя в положение более слабого. Рядом остановилось такси. Веселенький автомобиль, разнаряженный внутри на восточный манер, чтобы пассажирам не было скучно. Она села сзади и протянула водителю, молоденькому улыбчивому арабу, листок бумаги с адресом министерства. Тот прочитал, но потом, все же, махнув рукой, притормозил проезжавшую мимо машину и что-то уточнил у коллеги, энергично при этом жестикулируя. После уточнения маршрута доехали быстро под колоритную восточную музыку. Поднявшись на третий этаж современного пятиэтажного здания, Александра точно в назначенное время в сопровождении секретарши вошла в просторный кабинет и была усажена на кожаный диван под портретом главы государства с просьбой подождать несколько минут. Секретарша, милая девушка с печальными карими глазами, вышла, уточнив у гостя, что-то пожелает, чай или кофе. Александра ответила, что ей все равно, и принялась рассматривать кабинет. Через пару минут в кабинет торопливым шагом вошел полноватый серьезный мужчина средних лет в больших старомодных роговых очках, заметно оживившийся при виде привлекательной иностранной посетительницы. Она поднялась навстречу и широко улыбнулась. Устроились в креслах за столиком, на который секретарша поставила два стакана с мутноватой жидкостью, указав гостье глазами на хозяина кабинета.
«Это я попросил принести дом вместо чая и кофе», — пояснил тот. «Дом — наш национальный напиток, стимулирует умственную деятельность и стабилизирует давление. Очень полезный».
После нескольких глотков напитка, по вкусу напоминавшего компот, и обмена общими любезными фразами, которых, как предупредил ее Иван Фомич, требует восточный этикет, Александра вкратце рассказала о своих исследованиях. Хозяин кабинета слушал молча, слегка наклонив голову и поглядывая на нее. Время от времени его губы приоткрывались, словно он собирался что-то сказать, однако не произнес ни звука. Она заметила, что через некоторое время он поскушнел. Судя по выражению лица и карандашу, который он начал покручивать в руках.
«К сожалению, то, чем вы занимаетесь, не наша сфера», — наконец заговорил он. «Да, действительно, существуют психические отклонения, египтомания с медицинским, а не с искусствоведческим уклоном. Но все материалы по этим вопросам сконцентрированы». Он замялся, бросив взгляд на один из портретов руководителя страны в другом ведомстве. «Скажу вам откровенно, люди, подверженные этому отклонению, исключительно иностранцы».
«То, о чем вы говорите, все эти древние мистерии, поклонение культу Изис, все это, поверьте, абсолютно не интересует нас, египтян».
«Назову вещи своими именами. У нас нет ни времени, ни желания заниматься всей этой...» Он замялся, подбирая слово, видно, не хотел обидеть гостью, «проблематикой. Более того, не советую здесь, в Египте, и особенно в таких, — обвел глазами кабинет, — местах, вести подобные разговоры. Вас просто не поймут. У нас ведь исламская страна. История ислама в Египте ведет отчет с 641 года, то есть почти 1400 лет. И в стране имеются удивительные исламские памятники архитектуры и истории. Вот про мечети с вами будут разговаривать с большим удовольствием. Еще экскурсию предложат организовать. Поймите, мусульман в глубине души раздражает, что большинство туристов и исследователей сюда приезжают исключительно ради древнеегипетских достопримечательностей. Но все понимают, туризм — значимая статья доходов страны и кормит многих. Он замолчал, словно раздумывая, стоит ли продолжать разговор, но потом, отпив глоток дома, доверительно поведал гостье, что в случае с ним ей просто повезло, потому что он копт, то есть египетский христианин, и потому говорит с ней открыто. «Кстати, — он оживился, — я был у вас в стране. Многие в России ничего или почти ничего не знают о коптском христианстве. А ведь у нас, как в Русской Православной Церкви, есть патриарх и множество древних христианских храмов, монастырей, икон и рукописей. Кстати, и монашество, как явление, зародилось именно в Египте. Он бросил испытующий взгляд на гостью, словно приглашая поучаствовать в разговоре на эту тему. Александра приняла вызов.
Но, положим, мне известно, что само название Египет и египтянин в русском языке происходит от слова «копт».
Собеседник едва заметно кивнул.
«Насколько я помню, — продолжила Александра, — коптская церковь обособилась от византийской в 451 году на Четвертом Вселенском соборе в Халкидоне, — небрежно сказала она, с удовольствием пожиная плоды походов в артефакт. А главный камень раздора между византийской и коптской церковью — отношение к природе Христа, то есть спор между диафизитами, сторонниками двойственной, человеческой и божественной природы Христа, и монофизитами, признающими в Христе после соединения и воплощения одно лишь божественное естество. Кстати, в бывшей Советской Республике Армении действует как раз монофизитская церковь.
Дальше в тему она углубляться не стала, хотя помнила о том, что православные церкви себя теперь диафизитскими предпочитают не считать, так как отвергают несторианство, а армянская предала анафеме евтихианскую ересь, которая, собственно, и есть монофизитство. «В Сирии тоже православная церковь», — с благожелательной улыбкой сказал собеседник, видимо, довольный результатом тестирования собеседницы. «Кроме того, коптская церковь включает в себя как зависимую эфиопскую церковь. Крестятся копты обычно одним пальцем, а православные в моей стране тремя, правда, старообрядцы двумя. Впрочем, скажу вам по секрету одну, вероятно, крамольную вещь», — Александра даже понизила голос, — «мне все эти межконфессиональные, канонические, обрядовые разногласия между христианами представляются не слишком существенными. Ведь для мусульман все мы, христиане, одинаковы, просто неверные, не так ли?» Собеседник снял очки и принялся тщательно протирать стекла бумажной салфеткой. «У нас коптские храмы зачастую соседствуют с мусульманскими мечетями», — наконец сказал он. «И у нас в России православные храмы тоже, и с мечетями, и с синагогами. Но мне нравится, что все-таки русская православная церковь в последнее время проявляет интерес к сближению с коптской», — улыбнулась Александра. «Хотя мне приятнее всего осознавать, что все мы, христиане, мусульмане, иудеи, буддисты и все другие, дети единой земной цивилизации». Ее собеседник надел очки, чтобы скрыть выражение ужаса в глазах, решила она, ожидая, продолжит ли хозяин кабинета беседу. Тот предпочел вернуться к основной теме встречи. «Я знаю о последнем групповом самоубийстве внутри одной из пирамид», — негромко сказал он, — «как о факте, не более того. Могу дать вам координаты одного иностранца», — он извлек из кармана и принялся листать записную книжку. «Это американец, занимается древними мистериями, необычный человек». Продиктовав номер телефона и имя, поднялся с места, давая понять, что встреча закончена. Уже провожая гостью до двери кабинета, сказал: «Признаюсь, доктор, меня несколько удивляет, что в России интересуются темой...» Он помедлил, видимо, вспоминая термин, употребленный Александрой, «египтопатами». «Шизофреников, конечно, много. Можно сказать, каждый третий в той или иной степени подвержен психическим отклонениям. К счастью, нас здесь всего двое, и мы оба врачи», — рассмеялась она. «Но, без сомнения, клиентская база неисчерпаема». «Какой я врач?» — грустно улыбнулся он. «Я давно уже администратор. А вот вы, коллега, похоже, без работы никогда не останетесь».
«Так вы поэтому мне телефон американца дали?» — весело спросила она.
«Ну, он замялся. Сами на месте разберетесь. Кстати, приостановился уже в дверях. Я слышал о конференции, примерно по вашей теме, которая будет вскоре проходить в Париже. Не знаю, будет ли вам интересно. Впрочем, парижане — люди компанийские. Им, думаю, все равно, о чем говорить, лишь бы в уютной обстановке и за бокалом хорошего французского вина. В этом вы, русские, на них похожи. Не замечали?»
«Может быть», — пожала плечами Александра. «Только национальные напитки у нас разные».
«А у нас в Египте почти не пьют».
— сказал хозяин кабинета с такой интонацией, что Александра не поняла, он похвалился или посетовал, а может, намекнул. «Надо будет проконсультироваться с Иваном Фомичом». Тугие струи бархатистой воды из душа приятно массировали и освежали кожу. Думать ни о чем серьезном не хотелось. Пока все складывалось как нельзя лучше. Случай подвел ее американца, который занимается тем, что она, собственно, исследует. Интересно будет поговорить. Потом надо бы встретиться с русскими египтологами, если, конечно, они не на раскопках. Иван Фомич обещал познакомить. И, конечно, съездить к пирамидам в Гизу, если удастся, в Саккару. Ведь именно там, около пирамиды Джосера, члены секты «Путь к прошлому» каждый год устраивают коллективные медитации. Почти все ее потенциальные пациенты крутятся вокруг пирамид. Оттуда в большинстве случаев начинается их блуждание в глубинах собственного подсознания. Там же иногда и заканчиваются. Жаль, хороший человек куда-то запропастился. Даже не звонит. Уговаривал вместе поехать, а когда дело дошло, в кусты, и никакого тебе интеллектуального секса. Один Курбан-байрам, хмыкнула она, вспомнив о приглашении Стеллы Петровны, и вылезла из душевой кабины. Курбан-байрам — это мясо, а мясо — это еда, а еда — это именно то, что мне сейчас нужно. Самое время подкрепиться, — сказал внутри нее кто-то голосом Винни-Пуха из детства. Словно в ответ на появившиеся мысли о еде раздался звонок телефона. — Александра Юрьевна, вас Стелла Петровна уже пригласила на ужин? Приходите, мы уже собрались. Сейчас я за вами пришлю, — сказал Иван Фомич голосом, не предполагающим возражений. Впрочем, возражений у нее и не было. Александра едва успела одеться, как в дверь позвонили. «Мадам доктор!» — на пороге стоял уже знакомый охранник. «Саляму алейкум! Просят вас вести!» — почти без акцента произнес он. «Не надо меня вести, я сама пойду», — хотела сказать она, но передумала. Все равно араб не поймет тонкости русского языка и менталитета. Когда она спустилась в садик, там уже пахло дымком от углей в мангале. Шашлыком пока не пахло. Его только насаживали на шампуры, оживленно комментируя процесс и предвкушая удовольствие. Длинный стол под навесом был заставлен закусками. Фонари, подвешенные по периметру на цепочках, негромко позвякивали, раскачиваясь от легкого вечернего ветерка. От фонтана веяло прохладой. Осень на востоке — райское время. «О, вот и наша гостья!» — с радостной улыбкой направился к ней Иван Фомич. «Всех, всех прошу внимания! Это Александра Юрьевна, известный ученый-психиатр. Прошу любить и жаловать. Так что, если у кого какие комплексы психологические или, не дай бог, болезнь какая с головой намечается...» — постучал он пальцем по виску. «Все к Александре Юрьевне на прием! Ведь не откажете народу в медицинской помощи, а?»
«Не откажу», — улыбнулась она. «Врачебный долг — дело святое».
«Ну?» — Ивану Фомичу, видно, не терпелось начать застолье. «Раз уж теперь все в сборе, можно за это выпить, за полную, так сказать, укомплектованность!»
Он наклонил огромную бутыль на подставке и принялся разливать виски в стаканы. «А где ж Геннадий?» — услышала Александра сзади строгий голос супруги, начальника. «Что такое? Жена здесь?» Стелла Петровна кивнула в сторону молодой женщины, держащей на коленях забавную малышку лет двух. «А его нет?»
«Срочно в посольство по делу вызвали». «Сказал, постарается недолго», — ответил Иван Фомич, не в силах оторвать взгляд от миски с нарезанным зеленым салатом, огурчиками и помидорчиками, обильно заправленными растительным маслом. «Прошу, прошу всех к столу!»
Гости, оживленно переговариваясь, стали рассаживаться. Иван Фомич расположился во главе стола, предложив Александре место справа от себя. Александра оглядела присутствующих. По левую руку от хозяина застолья устроился немолодой араб с печальным лицом, в карих глазах которого словно давно поселились снисходительная грусть и отрешенность от всего происходящего вокруг. Невысокая плотная женщина хлопотала у мангала. Ей помогал усатый мужчина с манерами и язычным голосом отставного военного, тем самым настоящим командирским, который нельзя не услышать. Стелла Петровна в сопровождении уже знакомой Анфисы заняла место в конце стола поближе к выходу, вероятно, чтобы первой встретить опоздавшего. Анфиса, послав воздушный укус с залетной штучки, углубилась в изучение своей тарелки. За столом расположились еще несколько обитателей узкого круга, имен которых Александра не запомнила. Два места остались свободны. Одно, очевидно, для Геннадия, другое в резерве еще для кого-то. Роль тамады взял на себя Иван Фомич, поэтому тосты посыпались один за другим. Фантазия тамады была неистощима, как будто он был коренным жителем Кавказа. Пили за все. Возвышенное и приземленное, движимое и недвижимое, конкретное и абстрактное, словно торопились опустошить огромную бутыль. Александра пригубила стакан с виски и встретилась взглядом с сидящим напротив арабом, за все это время не проронившим ни слова. Что-то дрогнуло в его лице, промелькнуло и снова спряталось. То ли тень улыбки, то ли усмешки, то ли сочувствия. «Интересно, как его зовут?» — подумала Александра.
Египтянин, словно прочитав мысли, отставил в сторону стакан с безалкогольным пивом и протянул через стол визитную карточку.
«Доктор Али», — прочитала она и вопросительно посмотрела на нового знакомого. «Неужели коллега?» «Я кандидат технических наук», — пояснил тот по-русски с едва заметным акцентом. «Диссертацию защищал в России. Но у нас в Египте нет деления на кандидатов и докторов наук, поэтому все называются доктор». «Значит, все-таки коллега по ученой степени», — подумала Александра, протягивая свою визитку.
«А вот и шашлычок!» — громогласно объявил отставник и под одобрительные возгласы компании торжественно поставил на стол блюдо с ароматной, сочной бараниной. Выпили под шашлычок и на некоторое время затихли, отдавая дань памяти барашка. «И вот до чё довели народ, а!» — вдруг встрепенулся Иван Фомич. «Хорошей баранины в Москве днем с огнем не сыщешь! Откуда баранина, когда всех баранов в дум загнали?» — загоготал отставник. «Нет!» — возразил Иван Фомич. «Бараны в правительстве, а в думе в основном медведи бывшие. И лиц к ним примкнувшие». Он задумался и неожиданно срифмовал что-то умыкнувшие. Гости засмеялись. «А ты, Сергеич, — обратился Иван Фомич к отставнику, — нам зуб не заговаривай. Лучше скажи, ты уже здесь сколько сидишь, а что-нибудь видел? В музее Каирском был?» Отставник почему-то стушевался, бросив вопросительный взгляд на жену. Та кивнула. «Был», — неуверенно ответил он, — «вроде». «Мумию фараона видел?» — строго спросил Иван Фомич. «Видел», — почему-то затасковал Сергеич. «Ну, и как она тебе?»
«Как живая!» —
поедая начальника преданным взглядом, неожиданно бодро доложил отставник. «А презерватив фараона видел, а?» — хитро прищурившись, задал коварный вопрос начальник. Отставник снова посмотрел на жену, но та, засмущавшись, отрицательно помотала головой. «Вот!» — пригрозив пальцем, протянул Иван Фомич. «И не знаешь, что...» «Контрацепцию!» Язык тамады уже начал заплетаться, но слово, разделенное на две части, поддалось с первого раза. «Аж вон когда придумали! Запатентовать надо было торговую марку! Презервативы фараон! «Не догадались», — с сожалением усмехнулся он. «Сейчас бы их наследники пропиваючи жили». «Это да», — согласился отставник, — «не предусмотрели».
«А вот скажите, Николай Сергеевич, как старожил, — спросила отставника Стелла Петровна, — вот был у вас здесь прежний руководитель?» Она глотнула воды из пластикового стаканчика. «И что? Как вот вам сейчас с нами? Лучше живется или хуже?»
«Ладно, ладно, чего ты там?» — засмущался Иван Фомич.
«Нет, пусть скажет. Я хочу!» — приказала Стелла Петровна. «Пусть скажет!» — пристукнула ладошкой по столу.
Отставник посмотрел на жену начальника, обреченным на однозначный ответ взглядом. «Разве ж сравнить?» «Стелла Петровна!» — молодецким голосом отрапортовал он. «При вас все гораздо демократичнее!»
«Вот уж не надо мне тут про этих демократов распространяться!» — воскликнул Иван Фомич.
«Развалили страну! Развалили, сволочь! Русские люди им не простят! Мы русские люди!» Взглядом народного вождя осмотрел присутствовавших. «Заставим их отвечать за все!»
Хотел еще что-то сказать, но запнулся, наткнувшись взглядом на Александру. Точнее, на вырез ее майки — туго обтягивающий грудь, отчего в голове у него перескочил невидимый рычажок.
«И мы еще будем гордиться, что у нас под крылом!» — начал было он, но прервался, увидев выходящего из своего дома полного лицом и телом мужчину с азиатским прищуром лукавых глаз, который прямиком направился к Александре и со словами «счастлив лицезреть» бесцеремонно припал к ее руке, схватив в капкан цепких пальцев. «О, вот и мой зам!» — напряженно улыбнулся Иван Фомич. «А то никого нет, ни Геннадия, ни...»
«Геннадий я на карте видел, играет. Скоро придет», — успокоил его пришедший, втискиваясь в пластиковое кресло и сразу наливая себе виски. Стелла Петровна скорбно поджала губы. Зам, с удовольствием опустошив фужер, бросил в рот маринованный огурчик и весело оглядел притихших гостей.
«Значит, из объяснительной, цитирую, свою супругу Свиридову А.И. я голышом по двору не гонял, а просто хотел обнять, поцеловать. Она не поняла и поэтому кричала». Он снова наполнил фужер. «Топором я отмахивался от комаров. А вообще у нас дружная и здоровая семья. Не то что у моего психа-отца. Ну, Александра, с приездом. Надеюсь, вы скоро сами убедитесь, что и у нас тут наша, так сказать, семья такая же дружная и здоровая. Пью до дна!» — сообщил он и без колебаний выполнил обещание.
«То есть как это на корте?» Вдруг всем корпусом развернулась к нему Стелла Петровна. «Он же сказал, дела в посольстве!»
Скорбное выражение ее лица говорило о тяжелом душевном потрясении.
«Врать нельзя!» — менторским тоном продолжила она, оглядывая присутствующих строгим взглядом. «Вот я своим ученикам всегда говорила, что бы ни произошло, лучше правду скажи, только не ври! Тайное всегда становится явным! Не надо врать!» Не могла она успокоиться.
Иван Фомич, с трудом фиксировавший вертикальное положение головы и время от времени то отключавшийся, то снова включавшийся в окружающую действительность, вдруг встрепенулся. «И уверен, надеюсь, Стелла Петровна не будет ревновать, закончить фразу не смог и с нежной улыбкой уставился на Александру. «А что, Сергей, шашлычка уже не осталось?» — поинтересовался зам у отставника, поворачивая голову в сторону мангала. «Ну как это не осталось? У нас тут стратегический резерв на случай войны. Еще и Геннадий не ел. Ну так считаешь, война уже началась? Давай тащи, а то закусить нечем, распорядился зам и постучал вилкой по стакану, привлекая внимание. Так, еще из объяснительной, цитирую, он смешно вытаращил глаза. Мы подошли к гражданину А и попросили закурить, на что тот ответил, что знает карате. Расстроившись, что нам не дали закурить, мы заплакали и, вытирая слезы, случайно задели лицо гражданина А. При этом гражданин А сам дал нам деньги, чтобы мы вытерли ими слезы.
«Вот до чего у нас люди отзывчивые, а!» — извлек он мораль из рассказанного.
«Или вот еще!» — обвел присутствующих взглядом штатного шутника. «Пять автомобилей, припаркованных возле моего подъезда, я помял случайно, когда в полной темноте, двор не освещается ничем вообще, возвращался домой с мусорным ведром». «Жигули гражданина Крутых я поджег специально, чтобы посмотреть, обо что я запнулся».
«Пришло время анекдотов и разговоров про политику», — поняла Александра. «Пора сматываться», — решила она, но Иван Фомич, словно почувствовав, схватил ее за руку.
«Не-не-не, не пущу еще, сладкая!» «И мы», — обвел торжествующим взглядом разом притихших гостей, — «еще будем гордиться!»
Резко отодвинув стул, с места поднялась побледневшая Анфиса, но под взглядом Ивана Фомича сникла и, не сказав ни слова, уползла в дом. Вместо нее появился долгожданный Геннадий, молодой, красивый, загорелый, с волосами еще влажными после душа. Казалось, каждой мышцей его тела владела сладкая послетеннисная истома. Каждое неторопливое движение говорило, что игра удалась. «А, вот и наш занятой товарищ!» — злорадно заметила Стелла Петровна. «Садитесь, с голоду умрете, небось, все трудитесь, не покладая рук и ног». Теннисист подошел к жене, нежно поцеловал и, подхватив дочурку на руки, расположился рядом. Жена начала хлопотать, наполняя его тарелку едой. Пока Геннадий, аккуратно держа вилку и нож, поедал мясо с салатом, не забывая нашептывать что-то дочке на ушко, Стелла Петровна опрокинула еще стопочку и, подперев голову рукой, обратилась к отставнику. «Вот, Николай Сергеевич, вы человек военный, вы надежный. Я ценю в людях надежность. С вами бы я в разведку пошла, потому что вы никогда не врете!» — бросила скорбный взгляд на теннисиста.
«Он еще шашлык классно готовит», — добавил зам, обмакивая очередной кусок баранины в соус.
«А чревоугодие, между прочим, смертный грех!» Стелла Петровна попыталась нанести укол заму, уводившему разговор в сторону от важной темы.
«А я на следующей неделе перейду в католичество, индульгенцию куплю», — невозмутимо парировал тот и подмигнул Геннадию, который не подозревал о надвигающейся буре.
«Не надо врать!»
Первый штормовой порыв пронесся над столом. «Не надо врать!» — повторила Стелла Петровна, словно ни к кому не обращаясь. «Вот, Геннадий, это Александра». Иван Фомич, как опытный капитан, попытался развернуть судно навстречу буре.
«А вот и десерт!» — пришла ему на помощь жена отставника, вынося огромное трехъярусное блюдо с восточными сластями и фруктами.
«Но под такую закуску грех не выпить. Почему-то мадам молчит?» Зам снова наклонил бутыль.
«Потому что!» —
голосом первого российского президента протянул Иван Фомич. «Пришел его зам по тостам, а я пойду на шезлонг, прилягу!» Он нетвердой походкой направился в сторону бассейна. Зам приосанился. Александра, взглянув в его хитрющее лицо, поняла: праздник только начинается.
«Извините, я пойду», —
Она поднялась с места. «Спасибо за гостеприимство. Мне еще поработать надо. На уговоры я не поддаюсь. Делаю только то, что сама хочу», — шепнула на ухо опешившему заму, попытавшемуся схватить ее за руку.
«А за новоселье?» —
тот не терял надежды. «В другой раз». Она решительно направилась в сторону фойе.
«Понял? Значит, завтра».
«Александра, если вам что надо будет из крупных покупок в магазине, скажите, у меня ж маши!»
Попытался предложить свои услуги хозяйственный Николай Сергеевич, но, наткнувшись на взгляд жены, дернулся, словно наколотый на булавку жучок, и оборвал себя на полуслове.
«А вот еще анекдот. Лежат мужчина и женщина».
Новый тамада продолжил разминку. Александра вышла в фойе и направилась к лифту.
«Мадам!» — услышала она и обернулась. «Мадам, просили передать!» — сказал охранник, протягивая небольшую коробочку в праздничной упаковке с бантиком.
«Вы уверены, что мне?» — недоуменно поинтересовалась Александра, беря коробочку.
«Кто?» «Мужчина!» — заулыбался охранник. «Сказал, суфенир для мадам доктор!»
«Какой такой мужчина?» — удивленно спросила она.
«Хороший, красивый, добрый!» —
протяжно перечислил охранник достоинства незнакомца и таинственно улыбнулся.
«Зовут-то его как?» — попыталась она выяснить хоть что-нибудь.
«Как его зовут?»
— переспросил охранник с умильной улыбкой, которая означала, что он и сам бы хотел это знать. Александра пожала плечами и вошла в лифт. Нажала на кнопку, и пока лифт поднимался, развернула упаковку и открыла темно-зеленую бархатную коробочку, внутри которой оказался массивный золотой скарабей. Перед тем, как лечь в постель, она вышла на лоджию. Там оказалось ветрено и неуютно. Постояла всего минутку, вглядываясь в темноту, туда, где на другом берегу Нила дремали пирамиды, безмолвные хранители тайн и свидетели тысячелетней истории, и поспешно вернулась обратно. Забралась под одеяло, но прежде чем погасить свет, снова взяла коробочку и достала золотого жука, который как живой нырнул ей в ладошку. «Кто же мне его передал?» — подумала она. «Подарок в стиле Ануфринка. Сначала записочка зеленым фломастером, а теперь...» «Здравствуй!» — неожиданно для себя самой прошептала она, прикоснулась к скарабею губами, зажала в руке и повернулась на бок. Утро началось с негромкого напоминания Муэдзина о том, что скоро рассвет. Его голос, негромкий и ласковый, был похож на прикосновение руки матери к голове любимого чада, которое, хочешь не хочешь, но приходится начинать будить, потому что пора в школу. Александра улыбнулась и снова погрузилась в сон. Но уже через час, как только первые солнечные лучи рассекли небо, над городом полетели протяжные звуки, многократно усиленные громкоговорителями. «Возрадуйтесь, правоверные, наступлению нового дня! Вознесите свои молитвы и хвалу великому Аллаху, который вам его дарит!» Именно так поняла Александра пронзительные призывы. Утро продолжилось настойчивыми телефонными трелями. «Алло!» — выдохнула она в трубку.
«Доброе утро, Александра! Как спалось?»
— голос радушного хозяина и тамады был вкрадчив и немного напряжен. «Видно, плохо помнить, что вчера было, поэтому осторожничает», — подумала Александра. «Надо будет успокоить». Она села на кровати, подложив подушку под спину. «Совершенно замечательно спалось!» Постаралась бодро ответить она. «Хочу вас поблагодарить за прекрасный ужин. Все было очень вкусно».
«Еда что?»
Напряженные нотки начали уходить из голоса Ивана Фомича. «Нам главное атмосферу создать. дух единой семьи. Но с духом все тоже было в порядке», — продолжил сеанс психотерапии Александра. «Народ расслабился, раскрылся и оттого еще больше сплотился. А вы-то где научились так застолье вести? Я такое обилие тостов только в Абхазии слышала, когда в детстве с отцом в Гагре отдыхала».
«Да чего уж там!» — засмущался Иван Фомич. «Вот пришлось все же заму полномочия тамады делегировать. Старею, видно», — посетовал он.
«Он справился», — твердо заверил Александра. «Очень способный. Эстафетную палочку подхватил и понес, как опытный спортсмен. В общем, растет смена молодая».
«Да?» — почему-то забеспокоился Иван Фомич. «А я, собственно, что звоню? Проинформировать? Мы вас в план мероприятий поставили. Послезавтра перед русскоговорящими арабами в Александрии выступить надо».
Александра насторожилась. Она не любила, когда ее ставили в план, особенно без ее согласия. «Я, Иван Фомич, петь и танцевать не умею», — попыталась она остудить организационный пыл начальника.
«Да вы не беспокойтесь, Александра», — пропустил тот намек мимо ушей. «Вам надо выступить по теме исследования. А петь и танцевать у нас отдельные программы. Художественная самодеятельность по праздникам. Если хотите, я вас туда тоже запишу», — с готовностью предложил он.
Александра поморщилась, но все же решила вести себя тактично. «Иван Фомич, дорогой мой, я вас очень прошу помнить, что я ненадолго приехала по делам собирать материалы для докторской, поэтому, к величайшему моему сожалению, не смогу активно включиться в общественную жизнь вашего коллектива. И, кстати, часто работаю по ночам. По ночам лучше пишется», — решила заодно намекнуть на слишком ранний звонок.
«О, так вы сова!» — в голосе Ивана Фомича послышалось разочарование. «А я вот жаворонок. Утром порхаю, а к вечеру. Хотя на этой работе зачастую совой быть приходится. Куда ж деваться? Много работ. Особенно с делегациями. То приезжают, то отменяют», — скорбно посетовал он. «Ну так не забудьте насчет выступления. Заодно и Александрию посмотрите. Не были еще там? А ведь город, можно сказать, в вашу честь назван. Прекрасный город, между прочим. И библиотека там огромная. На машине вместе поедем. Послезавтра, с утречка. Не забудьте», — строго сказал он и повесил трубку. Александра, опешившая от неожиданности и нелепости ситуации, потрясла головой, чтобы прийти в себя, а потом даже рассмеялась.
«А что ты хотела?» — спросила сама себя, разглядывая замолкшую трубку. «Известно, кто девушку кормит, тот ее и танцует. А бесплатный сыр, точнее, курбан-байрам на Востоке, бывает только для неимущих».
Всего через час с небольшим она уже ехала в такси на встречу с Питером, тем самым американцем, телефон которого получила в египетском Минздраве. По телефону представилась Питеру египтософом, исследователем тайной мудрости Египта. Не рискнула назвать свою специальность и тему диссертации. Встретиться тот согласился сразу, без проволочек, будто ждал звонка. Может, потому что она из России? Или голос понравился? В любом случае, приятно. Что она узнала из короткого телефонного разговора? Американец занимается Древним Египтом уже 10 лет. Живет в Каире почти постоянно. Сейчас пишет книгу, связанную с большими и малыми мистериями Осириса и Исиды, которых он почему-то по телефону назвал Ассур и Асет. Старый дом с обшарпанными серыми стенами на окраине Каира, возле которого остановилось такси, выглядел не слишком привлекательно. Украшением дома, несомненно, служила вывеска «Ресторан Клеопатра» справа от входа, которая зазывала посетителей в крохотную закусочную с несколькими пластиковыми столиками, два из которых были уже заняты пожилыми арабами, потягивающими кальян и погруженными в процесс созерцания улицы. Дверь квартиры на втором этаже открыл высокий загорелый мужчина лет 50 в шортах и майке цвета хаки, похожий на Клинта Иствуда. Сетка мелких морщинок на обветренном лице говорила о том, что сидению дома под кондиционером он предпочитает путешествия под горячим солнцем. «Welcome!» — Ни о чем не спросив, хозяин сделал шаг в сторону, пропуская гостью. Уважительная интонация, с которой он произнес «добро пожаловать», напомнила Александре знаменитое верещагинское «заходи», сказанное красноармейцу Сухову после испытания с гранатой. Но она испытание не проходила. «Может, у хозяина просто нет гранат? Или есть, но не той системы?» — спрятала она усмешку. Американец провел гостью в комнату с окнами, почти полностью задернутыми плотными шторами, огромным рабочим столом, заваленным книгами, листами бумаги со схемами, фотографиями, каменными осколками, глиняными черепками и прочими неожиданными предметами, очевидно хранящими память о его поездках по Египту. На полу возле небольшого столика стоял высоченный кальян, похожий на позолоченный узорчатый минарет. Воздух был пропитан сладковатым запахом то ли табака, то ли благовоний. Хозяин жестом указал гостье на пестрые подушки, разбросанные на ковре, а когда она, мысленно похвалив себя за то, что предусмотрительно надела брюки, а не юбку, расположилась, опустился напротив и молча уставился на нее. Видимо, забыл о приличиях и радостной американской улыбке. Наверное, давно не был на родине. «Я отвык», — предположила Александра, и, не произнося ни слова, сняла солнечные очки, зацепила их дужкой за край выреза на майке и тоже, не моргая, уставилась на хозяина. Смотреть было легко, потому что она, сняв очки, применила старый испытанный способ защиты от попыток проникновения, мысленно накрыла американца стеклянным колпаком. Видимо, в колпаке ему стало неуютно. Он заерзал и, наконец, заговорил. «Питер! Питер Гринфилд!» — многозначительно представился он. «По-русски мое имя звучит как Александра, а сокращенно Алекс», — выдержав паузу, представилась она, решив облегчить жизнь американцу.
«Окей!»
— неожиданно заулыбался хозяин. «Называть вас Алекс мне проще. Хотите чаю?» Или, может, каркаде, наконец, вспомнила на законах восточного гостеприимства. «Предпочитаю каркаде».
«Холодный или горячий?»
«Холодный». После секундного размышления, которое ушло на то, чтобы вспомнить, который из двух повышает, а который понижает давление, ответила Александра.
«Окей», — кивнул американец и поднялся. «Чтобы вам не было скучно, пока я буду готовить напиток, послушайте музыку», — предложил он,
и, не дожидаясь согласия, нажал клавишу плоского проигрывателя, прикрепленного к стене, одарил ее долгим задумчивым взглядом и вышел на кухню. «Видимо, сеанс гипноза не удался», — подумала Александра. «Теперь хочет ввести меня в транс с музыкой. Как у него все продумано. Музыка, напитки, полумрак». Она хмыкнула, но потом все же решила оставаться серьезной. «Ну что ж, в транс так в транс», — вполголоса сказала она себе. Подложила поудобнее подушки под спину, привалилась к стене, прикрыла глаза и прислушалась. Вокруг разливались звуки незнакомой музыки. В которой не было привычной гармонии. Звуки то нарастали, то затихали, раскачивая комнату, как лодку, брошенную в море без паруса и весел. Показалось, что она слышит неясные, едва различимые голоса, которые плавали вокруг, слегка покачиваясь на невидимых волнах, и окутывали голову. Нет, скорее она сама плавала среди них, силясь понять, что же нашептывает пространство. Но когда она приближалась к одному из голосов настолько близко, что, казалось, могла расслышать сказанное, голос затихал, давая возможность быть услышанным другим, тем, от которых она отдалилась. Странная игра забавляла своей загадочной бессмысленностью. Музыка вдруг стихла, как вода, впитавшаяся в песок, от которой остается только влажный след. Она открыла глаза и встретилась с глазами Питера, который неподвижно стоял напротив, держа на вытянутых руках поднос с прозрачным чайником и двумя чашками.
«Мне понравилась музыка», — сказала она и улыбнулась.
«Как бы вы назвали ее?» —
спросил он, ставя поднос на небольшой круглый столик. «Зарождение Вселенной», — не задумываясь, ответила Александра, сама не понимая, почему ей в голову пришли именно эти слова. Питер застыл, склонившись над столиком, будто в почтительном поклоне, а потом поднял глаза и тихо произнес:
«Не могу поверить, что это вы!» Наблюдая за странной реакцией хозяина, она прикидывала, что означают его слова.
Что он имел в виду? Или она слышалась?
«Да, предполагаю, что я... это именно я», — сказала она решительно.
Питер опустился на подушки и неторопливо наполнил чашки рубиновой жидкостью. «Мне правда понравилась музыка», — еще раз повторила она. «Там все время звучало какое-то неизвестное мне слово».
«Абраксос», — сказал Питер.
«Да-да, похоже на Абраксос», — подтвердила она. «Слово имеет какой-то тайный смысл», — поднесла чашку к губам и отпила глоток каркаде.
«Это имя гностического солнечного божества, которое на греческом составлено таким образом, чтобы числовые значения букв давали в сумме 365».
«Количество дней в году?»
«Да. Это часть солнечного мифа», — показалось неохотно, — сказал американец
и опустил глаза, словно сомневаясь, стоит ли об этом говорить дальше. «Не хотите объяснять?» — прервала Александра затянувшуюся паузу.
«Любите тайны?»
— уклонился он от ответа. «Глупый вопрос», — снисходительно подумала она. «Наивный, как и большинство мужчин, Питер не понимает, что тайны женщины предпочитают даже хорошим французским духам».
«Обожаю!» — воскликнула она совершенно искренне. «Скажу вам по секрету», — наклонилась вперед и перешла на доверительный тон. «Я профессиональная собирательница всего тайного и скрытого. Все собранное нанизываю на нитку, а потом решаю, годятся ли эти бусы для того, чтобы повесить на шею для всеобщего обозрения, или их придется всю жизнь хранить в шкатулке под замком».
«Неудачный образ», — подумала она, потому что словосочетание «шкатулка под замком» вызвало неприятные ассоциации.
«Главное, чтобы нитка была прочная», — усмехнулся Питер.
«Я бережно отношусь к дорогим мне вещам», — сказала Александра, которая не привыкла проигрывать словесные дуэли.
«Что ж», — американец помедлил, потом устроился поудобнее, видимо, готовясь к долгому рассказу. «Известно, что во всех древних этнических культурах и в Средиземноморье, и у майя, и, я недавно прочитал в одной книге, у вас в России тоже, солнце всегда было великим богом. Да разве и могло быть иначе? Ведь солнце — великий животворящий источник света и тепла. И ни у кого из древних даже сомнения не возникало по этому поводу. Но потом, по мере укрепления христианства, в головах людей словно что-то перевернулось или сломалось. Естественная связь с окружающим миром стала называться язычеством, а все учения, основанные на этой связи, — ересью. Появились немыслимые фантазии, в которых солнцу в лучшем случае не уделялось внимания, а в худшем его чуть ли не отождествляли с дьяволом. Вот вы сейчас смотрите на меня с удивлением. Тогда я спрошу, к примеру, как вы относитесь к числу 666?»
«Никак не отношусь», — Александр пожал плечами, — «потому что это бытовые предрассудки, выросшие из религиозных. Три шестерки, так называемое число зверей из книги Откровения, если мне не изменяет память».
«А откуда на самом деле появилось это число, знаете?»
Александра помотала головой.
«Это сумма чисел в солнечном магическом квадрате».
Она вопросительно взглянула на него.
«Солнечный магический квадрат — это квадрат, разделенный на 36 клеток, в каждую из которых вписаны числа от 1 до 36 таким образом, что сумма чисел в любой строчке по горизонтали, вертикали или диагонали составляет солнечное число 111».
«И при чем же здесь 666?»
«Как при чем?» — воскликнул Питер. «Я же сказал, что сумма всех чисел в квадрате составляет 666. Это гематрия».
«Геометрия?» — на всякий случай переспросила она.
«Гематрия!» — повторил Питер. «Хотя действительно слово произошло от греческого «геометрия». Но гематрия — это сакральная мудрость, символический буквенно-числовой язык, который изучали не только в древности, но до 15 века даже в Оксфорде.
Что же тогда означает число 666?
Это числовое значение имени Духа Солнца, а 111 — имени Разума Солнца.
Числовое значение имени? «Не совсем понимаю», — сказала она.
«О, это так просто. Возьмите, к примеру, число 888.
Насколько я помню, его связывают с именем Иисуса».
«А почему, помните?»
«Нет».
«Греческое написание имени Иисуса дает в сумме 888. 24 буквы греческого алфавита имели числовые значения. Более того, в алфавите было 3 дополнительных значка — дигамма, коппа и сампи, которые использовались только для обозначения чисел 6, 90 и 900. Впрочем, и еврейские, и арабские буквы, и ваши русские церковнославянские буквы тоже имеют числовые значения».
«Мы говорили о солнечном мифе», — напомнила Александра по вдохновенному лицу Питера, поняв, что на тему гематрии он готов рассуждать бесконечно.
«Да, действительно», — он улыбнулся. «Алекс, вы помните Евангелие от Иоанна? Самые первые строки».
Американец взял свою чашку с напитком, давая гостье время подумать. Александра пожала плечами. Конечно, в артефакте дискуссии на теологические темы были обычным делом, но Священное Писание к ее исследованию отношения не имело. «Вначале было слово?» — неуверенно сказала она. «Кажется, так?»
«Обычное заблуждение!» — Питер глянул снисходительно. «Слово! Крайне неточный перевод с греческого, в котором на самом деле звучит «логос», — пояснил он.
«А что такое логос?» — спросил Александр.
«О, у слова «логос» великое множество значений. Это и первоначало, и естественный порядок вещей, и разум, и речь, и гармония, и взаимосвязь всего во Вселенной. Так вот, если заменить не вполне понятное слово в тексте Евангелия от Иоанна на «логос», то...» Он прервался, нарочито медленно поднося чашку ко рту.
«И что тогда получится?» — нетерпеливо спросила Александра.
«А получится тогда вот что!» —
Питер с видимым удовольствием начал произносить измененный текст.
«Вначале был логос, и логос был у Бога, и логос был Бог».
Он замолчал, будто давая гостье осмыслить услышанное. «А дальше?» — потребовала она продолжения.
«Логос был в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
Закончил он, глядя на нее широко распахнутыми, совершенно счастливыми глазами.
«Символом логоса, его главным первоначальным смыслом является солнце, источник жизни и света. Но солнце означает также и воплощение логоса, то есть одного из великих вестников. Не случайно Дэвид Финдлер в своей книге, посвященной античной космогонии, назвал Иисуса Христа «Солнцем Бога».
— Похоже, телефон Питера в египетском Минздраве мне дали не случайно, — думала она, по-хозяйски добавляя напиток в чашке. — Ну, собственно, за этим и приехала. Вопросительно посмотрела на американца, ожидая продолжения.
— Солнечный бог всегда рождается в полночь 24 декабря во время зимнего солнцестояния, после самой длинной ночи в году, — продолжил Питер. И вплоть до весеннего равноденствия ночь, царство тьмы, имеет перевес над днем, царством света. А во время весеннего равноденствия, то есть в момент пересечения, бог солнца всегда бывает распят, а потом возносится на небо, отдавая свою жизнь и силой своей наливая все живущее и растущее на земле. Поэтому избранная и установленная папой Юлием I в 337 году дата рождения Христа и переменное число смерти Спасителя вполне объяснимо, если вспомнить, что первое совпадает с постоянным, а второе — с переменным положением Солнца. Кстати, именно поэтому и праздник христианской Пасхи есть передвигающееся событие.
Ну и зачем же авторам и составителям Священного Писания понадобилось заменять солнце или логос на слово?» — спросила Александра.
«Все совершенно очевидно. Поклонение солнцу для них — поганство, отвергаемое христианством, а слово «логос» было слишком сложно для верующих. К тому же попахивало гностицизмом и прочими ересями».
После отмены инквизиции критика христианства стала чуть ли не модой, особенно в последние годы, — с усмешкой заметила Александра. Питер взял чашку с напитком, но, не отпив ни глотка, снова поставил на стол.
«Проблема в том, что христианство, провозгласив борьбу с паганством, впоследствии само не только стало еще более языческим, но и утратило мистическую и эзотерическую составляющие тех учений, из которых выросло. Поэтому вопрос о сокровенной стороне христианства получает жизненную важность». Если христианство хочет жить в новую астрологическую эру, оно должно быть учителем духовных истин, вооруженным единственным ценным авторитетом, авторитетом знаний, приобретаемых на пути поиска истины.
Ну что ж, если антиподом Христа является антихрист, то антагонистом святого Петра должен быть антипитер, пряча улыбку, подумала она. Все логично. Что следует из сказанного вами, Питер, и какое отношение все это имеет к египтологии и вашей теме мистерии Осириса и Исиды, извините, Асура и Асет, если не считать, что у древних египтян был бог солнца Ра?
Ра — всего лишь одна ипостась солнца. Солнце полуденное, — заметил американец. В христианство в оригинальном виде проникла большая часть элементов египетской религии. Например, миф о воскресении Христа — полная аналогия мифа о воскресении Асура. Противоборство между Христом и Сатаной — аналогия битвы между Хором и Сетом. Идея непорочного зачатия Девы Марии очень напоминает миф о зачатии Асета от убитого Сетом Асура. Дата рождения египетского бога Хора, впрочем, как из зороастрийского Митры, совпадает с датой рождения Христа, то есть днем зимнего солнцестояния. Кстати, не могу не заметить, что числовое значение имени Митра тоже 365. Дева Мария из Вифлеема, которая держит на руках своего божественного младенца, подобно египетской богине Асет с младенцем Хором на руках. И вообще миф — это не фантастический рассказ. Миф гораздо ближе к истине, чем история, которая говорит нам лишь об отброшенных тенях реальных событий. Миф в завуалированном виде сообщает нам о сути событий. Язык мифа есть язык символов, а расшифровывая мифы, мы воссоздаем реальную историю.
Александра кивнула. Тема символов ей была понятна и близка. Возможность понимания символов отличает человеческое сознание от компьютера, потому что символ — это особый знак по своему воздействию на нас. Он открывает вход в бессознательное, — заметила она.
«И несет всю полноту собственного текста», — подхватил Питер. «Подобно кресту и троице в христианстве, масонской триаде свобода, равенство, братство, символу Великой Французской революции, индоиранской свастики, ставшей в новой интерпретации символом нацизма». «Кстати, помните, как переводится слово «свастика» с санскрита?»
Александра покачала головой.
«Это хорошо» или «да будет так».
«По-моему, так переводится слово «аминь», — заметила она.
«Ну, относительно значения слова «аминь» есть и другие варианты», — загадочно улыбнулся Питер. «Кстати, древние христианские рукописи часто оканчиваются числом 99», — заметил он.
«Тоже гематрия?» — поинтересовался Александра.
«Числовое значение слова!» — подтвердил Питер и задумался.